Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы продолжаем развеивать мифы в теме правильного питания и диет. И сегодня с нами вновь на связи Роман Лихачев, сертифицированный Российским университетом дружбы народов, специалист по аюрведе, автор проекта «Аюрведа. Суть здоровья», автор и ведущий курсов по аюрведе и сооснователь кулинарного клуба аюрведического питания «Йога еды». Мы говорим на тему, почему у большинства людей не получается следовать диетам или как достичь заявленных результатов, и вы можете присылать свои вопросы нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставлять на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, Анна. Спасибо большое, что пригласили. Надеюсь, буду полезен сегодня вам и вашим слушателям.
Благодарю вас, что сегодня вы с нами, и мы на прошлой неделе обсудили очень важные темы. Вы уже рассказали о принципах, почему не очень безопасно пользоваться диетами в интернете, и каким последствиям может привести эти непроверенные, может быть, факты информации. Сегодня у нас продолжение в каком-то смысле этой темы, и я бы хотела у вас узнать, с чего можно начать безопасно вот человеку, который хочет изменить свое питание, чтобы цель была достигнута, чтобы здоровье было получено, и, может быть, даже какие-то изменения в весе и в теле, которые часто ждут наши слушательницы от диет, которыми они увлекаются.
Угу. Спасибо большое за хороший вопрос. Мне хорошо слышно, да?
Да, слышим вас прекрасно.
Супер. Ну, тогда начинаем. Смотрите, ну, прежде всего, аюрведа это не совсем система питания, хотя аюрведа включает в себя систему питания. Аюрведа, я бы сказал, что это система самопознания прежде всего. И говоря более простым, понятным языком, это система, благодаря которой ты учишься понимать себя в контексте своих потребностей. То есть вот чего тебе сейчас хочется. Тебе сейчас хочется попить, тебе сейчас хочется поесть, тебе сейчас хочется отдохнуть, тебе сейчас хочется подвигаться, да? И в зависимости от того, что тебе сейчас хочется, тебе нужно удовлетворять эти потребности. И от удовлетворения этих потребностей как раз к тебе приходит здоровье. От подавления этих потребностей у тебя здоровье, оно уходит, оно отнимается. Весь секрет и вся хитрость в том, что люди сейчас, они очень сильно разделены, они как бы между ними и между пониманием их потребностей, как будто бы выстроена стена. И я считаю то, что прежде всего причиной потери вот этого контакта с самим собой, эта причина – это школьное образование. Вот. Почему? Потому что, ну, вот ребенок, вот если посмотрим на ребенка, которому там 5 лет, 6 лет, он находится очень сильно в контакте с собой, он прям себя чувствует, он делает то, что он хочет, у него какой-то творческий процесс исследования себя, исследования этого мира. Потом он попадает в школу, что в школе происходит? В школе надо сидеть за партой. Надо слушать учителя. А ты хочешь побегать, ты хочешь попрыгать, ты хочешь поесть, ты хочешь попить. Или вообще просто тебе абсолютно неинтересно, что говорит учитель, да, ты хочешь заниматься какими-то своими делами. И тебе все это делать нельзя. То есть, с моей точки зрения, школа – это крайне травмирующий опыт. А при этом какой-то маразм, который там происходит, он потом, ну, то есть говорится то, что школа, она как бы должна подготовить человека к взрослой жизни, но многое из того, что там происходит, во взрослой жизни немыслимо, чтобы повторялось. Ну, например, вот ребенок, он, сидя в классе, просит учительницу, простите, отойти в туалет, а учительница его не пускает, говорит, сходишь на перемене. Вот можете ли вы себе представить, что во взрослой жизни происходит что-то аналогичное? То есть вот ты, допустим, где-то работаешь или занимаешься каким-то делом, во-первых, что тебе надо попросить кого-то отойти в туалет, а второе, что тебя могут не пустить. Вот вы можете себе представить такую картину вообще, ну, в современном каком-то мире?
Слава богу, я думаю, это уже отошло на второй план у взрослых, по крайней мере, людей.
Ну да, ну то есть получается то, что учит маленького юного человека зажимать себя везде, где он только может зажать. такое воспитание квадратно-гнездовым методом. Что в результате получается? Что человек, он себя перестает понимать, он себя перестает чувствовать, он начинает считать то, что вот эти вот его собственные потребности, это от лукавого, это неправильно, и чем больше он будет разделен со своими собственными мыслями, чувствами, потребностями, тем он будет счастливее, тем будет лучше, потому что его этому, блин, учили в школе на протяжении сколько там лет сейчас учатся в школе, там 10-11 лет, я учился в школе 9 лет, и потом ушел в 9 класс. Вот, и поэтому прежде всего мне хотелось бы сейчас сконцентрировать внимание наших слушателей не на том, что вот смотрите, я вам сейчас дам какие-то принципы питания, хотя я их подготовил и сегодня их дам, а на том, что стоит за ними. За ними стоит вот это вот чисто восточное учение о самопознании. Но вот это самопознание, оно звучит несколько эзотерично, оно звучит несколько, ого, самопознание, это там ты сидишь в каком-то горном ашраме, там медитируешь, занимаешься самопознанием. Нет, на самом деле, вот в таком простом прикладном смысле, самопознание – это то, что очень хорошо умеют делать маленькие дети и маленькие животные. Когда ты не маленькие, ну, животные просто, которые как-то в большем контакте с самим собой находятся. Ты чувствуешь свои потребности, ты следуешь, ты исполняешь эти потребности, от этого ты получаешь здоровье, от этого ты получаешь счастье, от этого ты получаешь вот тот самый искомый результат. И поэтому те вещи, о которых я сегодня буду рассказывать, мне важно, чтобы вы их попробовали понять именно с этой точки зрения. Не как что-то внешнее, которое я накладываю сверху, как у вас и так в умах, да, я сейчас обращаюсь к нашим слушателям, огромное количество самых разных ментальных конструкций, чаще которые не работают, чем работают. Вот давайте сверху еще наложим большое количество кирпичей из аюрведы, которые там еще сильнее нагрузят ваш ум. Мне этого не хочется. Это неправильно. Так просто работать не будет. Будет работать, если то, о чем я буду вам говорить, вы будете как бы обнаруживать это сами в себе. Вы будете размышлять об этом в контексте своих собственных потребностей и того, как на вас будут влиять те или иные вещи, о которых я буду говорить. Понятное дело, что, может быть, не во всех этих вещах у вас есть собственный опыт, потому что человек часто живет, он просто не задумывается. Да, он что-то съел и поскакал дальше. Он не анализирует, а как я это переварил, а как я чувствую себя после еды, есть ли у меня сонливость, есть ли у меня слабость, есть ли у меня ощущение, наоборот, бодрости, энергичности, есть ли у меня вот что-то такое хорошее, что меня толкает вперед, или наоборот, меня это прибивает к полу, получил ли я удовольствие от еды, получил ли я удовлетворение, доволен ли я тем, что я съел, насладились ли мои чувства, довольна ли моя психика, да? Вот человек редко задает себе эти вопросы, а это крайне важные вопросы, потому что еда, кто бы что ни говорил, это очень важная часть жизни, и очень важно относиться к пище осознанно. Вот именно осознанность, она даст вам здоровье, и те рекомендации, которые я вам сейчас собираюсь дать, они тоже должны отталкиваться, должны опираться именно от осознанности. Иными словами, если говорить просто, вы должны примерять это на себя как одежду и пытаться понять, пытаться почувствовать совпадение, пытаться как бы говорить, да-да, вот это я чувствую, но если ты что-то чувствуешь, если в тебе это откликается, просто старайтесь это делать, старайтесь это практиковать. Как вам такой подход откликается?
Спасибо, что именно его обозначили, это так редко и так важно, и как использовать диету или способ питания как самопознание, это, мне кажется, очень интересно и помогающе.
Угу. Ну, в сущности, если мы, у нас же все-таки Веда радио, да, вот в целом Веды, они рекомендуют все использовать как инструмент самопознания, и питание, и систему заботы о своем здоровье тоже, то есть ты должен понять даже, может быть, ну, это мой собственный вывод, да, может быть, не все с ним согласятся, но мне кажется, прежде всего нужно познать самого себя даже, а не окружающий мир, потому что что толку, если ты очень хорошо там владеешь какими-то научными изысканиями и исследованиями, но ты себя не понимаешь, ты не понимаешь, что ты хочешь, ты не понимаешь, что делает тебя счастливым, ты не понимаешь, куда тебе идти, ты не понимаешь, кто на самом деле твой друг, кто на самом деле твой враг. Да? Я сейчас говорю о таких более метафизических понятиях, да, там, не в смысле личности, да, а в смысле, что, например, зависть, гнев, вожделение, страх – это все враги. Да, и наоборот, самым лучшим твоим другом является любовь в твоем сердце. Ну ладно, не будем уходить слишком глубоко. Давайте вернемся к питанию. Смотрите. Прежде всего, есть сначала две таких важных установки в аюрведе. Да, первое, то, что тебе нужна не диета, а тебе нужна здоровая система питания, здоровый образ питания на каждый день. Иногда у людей есть в сознании такое заблуждение, что вот диета – это некая временная мера. Вот сейчас, допустим, я потолстел, сейчас у меня есть какие-то проблемы со здоровьем, сейчас я сделаю себе диету на 2 недели. Буду питаться как-то очень аскетично, ну, может быть, страдать буду, вот буду, напрягу все свои мышцы волевые, чтобы выдержать эту диету. Но потом я расслаблюсь и буду дальше питаться, как питался, и уже в оздоровленном, в таком нормальном здоровом теле, и похудев. Крайне разрушительный, непродуктивный подход, который ни к чему хорошему не приводит, только разрушает еще больше то, что у человека еще есть в теле хорошего и нормально работающего. Почему так происходит? Потому что за эти 2 недели организм только едва успеет адаптироваться сначала к новой системе питания, потом ему снова придется адаптироваться к старой системе. А организм, он в целом, это крайне нежная такая, крайне нежная субстанция. Организм любит, когда с ним обращаются нежно, постепенно, и чтобы он успевал привыкать. На самом деле человек может привыкнуть к совершенно удивительно таким аскетичным условиям. Ну, например, есть племена, все это люди, мы биологически, мы одинаковые. Ну, есть небольшие различия, но тем не менее. Есть люди, которые живут на крайнем севере и питаются только там оленями и рыбой. Да, там и какими-то мох могут немножко еще погрызть. Вот. А есть люди, которые живут в степях, можно сказать, почти в пустынях Африки, племена, где очень мало воды, где там, ну, очень тоже аскетичные условия, где очень жарко и так далее. И как они могут выжить в этой ситуации, как они могут вот, приспособиться к ней? Путем того, что они уже долго из поколения в поколение там живут, они как-то изначально к этому адаптированы, они к этому готовы. Если ты приедешь в эти экстремальные условия, ты тоже сможешь привыкнуть. Но единственное, тебе нужно какую-то такую систему привыкания. Ты не можешь сразу, вот сегодня ты жил на крайнем севере, завтра ты в Африке, и ты, скорее всего, там просто помрешь от этого теплового удара. То же самое с питанием. Тебе нужно очень аккуратно, очень нежно, очень постепенно менять свое питание. Плавность, метод маленьких шагов. Вот это то, что очень важно, это то, что работает на самом деле. Это первое. Второе, это то, что питание, оно всегда индивидуально. То есть, ну так вот говоря строго, для каждого человека идеальным образом подходит именно индивидуальное его питание. То есть нету какой-то, вот чем еще аюрведа, она может быть сложна, особенно по первости, что человек приходит, он что говорит? Дайте мне диету. Я согласен ей следовать, дайте мне диету, вот и как бы все, больше меня ничего не интересует. Просто вот меню, там завтрак, обед, ужин и так далее. Но в действительности это не работает. Почему? Потому что ты сам должен научиться чувствовать свои потребности, и следуя своим потребностям, ты должен сам формировать себе меню. Это единственный путь. Это знаете, с чем можно сравнить? Как если приходит человек и говорит, дайте мне работу. Мне не важно, чем заниматься, просто дайте мне работу, я буду работать. Или дайте мне мужа. Мне не важно, какой муж, да, я не буду вникать, просто дайте мне мужа, я буду с ним жить. Согласны, да, что это, ну, звучит даже по-идиотски? Вот нужно понять, что то же самое касается питания. То есть это твое, это индивидуальное. Ты должен как бы на это иметь непосредственное влияние в соответствии с пониманием своих потребностей. Тебе никто, кроме тебя, не скажет, вот нужно поесть побольше или поменьше, или что сегодня нужно чего-то побольше белкового, или сегодня нужно побольше пряного, потому что как-то я мерзну, у меня первые признаки простуды ОРВИ. Это ты должен сам понять, это ты должен сам как-то в себе это почувствовать, использовав вот это вот самопознание, используя вот этот вот самоанализ. И после этого ты должен, опираясь на это знание, скорректировать свое питание. Это единственный путь, все остальное оно просто не работает. При этом есть универсальные основы, которые всегда будут работать для всех людей, там, в любом месте, любой конституции, любого пола, любого возраста. И о чем я сегодня хочу с вами поговорить, это рассказать вам об этих универсальных основах. В сущности, можно даже по-другому это сформулировать, сказать то, что это предостережение от грубых ошибок. То есть грубые, вот такие нюансы, они могут быть разные, но грубые ошибки одни и те же. И даже одно то, что ты перестанешь совершать эти грубые ошибки, оно может дать тебе очень много здоровья, очень много такого ресурса, что ли, ресурса тела и радости тоже от того, что пища хорошо переваривается, хорошо усваивается. Вот, ну и, в общем, давайте про эти ошибки и поговорим, и о том, как их избегать. Как вам такая мысль?
Мне кажется, это очень будет полезно, и я уже приготовила себе записывать.
Прекрасно. Ну, давайте начнем. Тоже скажу перед этим, как такое маленькое предварительное открывающее слово, то, что очень часто, когда человек размышляет о питании, он очень сильно сконцентрирован тупо на продуктах питания. Ну, то, что вот картошку нельзя, а семена чиа можно, например. И все в таком же духе, то есть все сконцентрировано исключительно по поводу того, что есть можно, что есть нельзя. На самом деле в аюрведе нету такой сильной концентрации на продуктах. Безусловно, продукты важны, но просто кроме продуктов еще есть огромное количество вопросов, на которые нужно ответить правильно. Ну вот мы постепенно начнем это все разгребать. Первый вопрос — это когда есть, потому что одни и те же продукты, съеденные в разное время, они могут очень по-разному влиять на твое здоровье, на твое состояние. Например, если ты имеешь плотный и тяжелый обед, особенно если он немножко раньше общепринятого времени, потому что ну, такое у нас сейчас общепринятое время обеда – это 2 часа дня. В действительности лучше чуть-чуть пораньше. Вот лучше где-то часов в 13 обедать, вот в 12.30, в 13 – это прям оптимальное время обеда. Почему? Потому что когда солнце находится в зените, в самой верхней точке на небосводе, в этот момент у нас лучше всего работает огонь пищеварения. То есть, строго говоря, в 12 часов уже можно начинать обедать, и это будет полезно, это будет хорошо. Как раз к 12.30-13 ты закончишь, и все это будет очень хорошо перевариваться. 15 часов уже обед такой поздноватый, там 15.30-16 это уже поздний обед, это уже нехорошо. И в этот обед ты можешь есть самую плотную пищу. Важно, чтобы эта пища была разнообразной. То есть аюрведа учит то, что во время принятия пищи должны присутствовать все 6 вкусов. Это сладкий, соленый, кислый, острый, вяжущий, горький вкус. И вот эти вот вкусы, они важны в каждом приеме пищи. Но особенно они важны в обед, чтобы было все вот это разное. То есть, несмотря на то, что в обед можно есть, ну, там нету каких-то совсем уж строгих правил обеда, то есть они есть, я вот как раз буду говорить об этих универсальных правилах, но в сравнении с другими приемами пищи, обед – это самый свободный прием, то есть можно есть, что хочешь. Но это будет ошибка, если ты будешь есть что-то очень однородное. Ну, например, если у тебя на обед большой торт, и ты собираешься питаться в обед только тортом, игнорируя потребности в соленом вкусе, в остром вкусе, в кислом вкусе и так далее. Вот. Ужин. Ужин – это самый строгий прием пищи в аюрведе. Ужин – это тот прием пищи, где меньше всего какого-то пространства для маневра и каких-то излишеств. Ужин должен быть аскетичным, ужин должен быть маленьким, небольшим, из легких продуктов. Что это значит? Это значит, что не нужно на ужин употреблять тяжелую пищу. Не нужно есть мясо, если кто-то из наших слушателей сегодня мясо ест. Не нужно есть желтый сыр. Ну, можно в крайнем случае немножко творожного сыра, вот такого типа адыгейского, панир, вот такой вот. Но лучше даже его не нужно. Можно есть тушеные овощи. Можно есть супы, но поскольку в супе, в принципе, там много жидкости и мало чего-то твердого, поэтому супы могут быть такими более, с более тяжелыми ингредиентами. То есть, допустим, какую-нибудь картофельную, там жареную картошку не нужно на ужин, но если у тебя в супе на ужин будет плавать пол картофелины, ничего страшного в этом не будет, это окей, это приемлемо. Вот. Не надо обжираться, не надо переедать. Ужин обязательно должен быть таким относительно ранним. Ну, то есть, вот говорят то, что для того, чтобы стройнеть, нужно до 6 часов закончить свои приемы пищи, уже не есть после 6. В целом аюрведа с этим согласна. То есть, ну окей, ну там с 18 до 19 тоже еще приемлемо покушать, но после 19 часов уже есть не нужно, или можно съесть там совсем чуть-чуть что-то символическое, чисто вот буквально. Что еще на ужин можно? Можно тушеные овощи. Вот, но имеется в виду им такие легкие овощи, вершки. Я сейчас не про корнеплоды. То есть картошка, репа, вот это не нужно, но морковки немножко можно, это окей. Важно также, чтобы на ужин была приготовленная пища. Не надо вот этих сыроедческих, сырые салаты, сырые фрукты на ужин, это плохая идея. Завтрак. Завтрак – это прием пищи, который достаточно свободный сам по себе. Важно, чтобы тяжесть завтрака, она соответствовала твоим энергозатратам именно физическим. Я имею в виду, что если ты собираешься после завтрака косить травы, валить деревья, заниматься физическим трудом, ну или у тебя какой-нибудь воркаут в зале, то в этом случае ты можешь нормально так, у тебя может быть завтрак очень плотным, таким нажористым. Но если ты офисный служащий, если после завтрака ты собираешься сидеть за компьютером на пятой точке, еще с сгрубленной спиной, то тебе тяжелые объемные завтраки, они не нужны, у тебя завтрак может быть такой лайтовый, легонький. На завтрак очень важно, чтобы пища, она была такая мягкая, удобоваримая, чтобы пища не была такой жесткой, сухой, царапающей наш пищевод и желудок. Там не надо есть сухари, не надо есть какую-нибудь сушеную рыбу, не надо употреблять какие-то вот сухие бутерброды в сухомятку, вот это вот не надо. Очень хорошо каши, очень хорошо супы, очень хорошо такие вот овощные рагу, когда все такое мягкое и вжижится. Вот это вот здорово. Ну, для нашей полосы, для нашей страны, конечно, классика – это каша на завтрак, это прям очень правильно, очень хорошо, особенно это в холодный сезон. Кашу лучше готовить на воде, можно в кашу добавлять сухофрукты, это просто прекрасно все. Можно на завтрак что-то белковое. Это тоже хорошо, но с условием, что ты собираешься двигаться, у тебя должна быть какая-то физическая работа, физическая нагрузка. В противном случае, ну, просто будешь чувствовать тяжесть, ты будешь чувствовать тупость. К вечеру это, конечно, рассосется, даже к обеду, но все равно это, ну, это не очень хорошо, это неправильно. То есть таким образом подводить. Ну и завтрак, когда есть, ну вот где-то в 8 часов хорошо, в 7 часов хорошо, в 8 часов хорошо, в 9 часов, ну нормально, ну в 9:30 тоже нормально, в 10 уже немножко поздновато, но в принципе приемлемо. Но вот сейчас современные ученые считают, что у нас ЖКТ включается для завтрака с 7 до 9, и в целом это вполне соответствует предписаниям аюрведы. Можно, в принципе, легкий завтрак, даже пораньше, можно иметь два завтрака, то есть. Ты встал, допустим, у тебя там какие-нибудь медитации запланированы, чтобы тебе было не грустно и не голодно медитировать, ты можешь выпить, допустим, молочка теплого, заесть какими-нибудь сухофруктами или орешками. Ну, сухофрукты не очень хорошо с молоком, просто можно каких-нибудь семечков или орешков, это, в принципе, приемлемо тоже. Финики тоже с молоком очень хорошо. Или фруктиков каких-нибудь поесть, у тебя может быть такой ранний фруктовый завтрак, вот, это тоже приемлемо. Но если мы отталкиваемся от такой более принятой картины, да, то у тебя может быть, ну, довольно такой плотный, хороший завтрак, там, с кашкой такой, ну, не пустой, там, и маслица может быть, и изюмчик, там, и черносливчик, ну, часов 8-9, да, потом у тебя обед часов в 13, и потом у тебя ужин, ужинать уже можно где-то начинать с часов в 17, уже можно ужинать. Естественно, что если ты ужинаешь в 17 часов и ложишься в 2 часа ночи, то ты, простите, будешь сильно, так сказать, в состоянии уже голода, когда ты к этим 2 часам ночи будешь подходить. Поэтому подразумевается, что у тебя ранний ужин, у тебя ранний отход ко сну. То есть в 9-10 часов ты отходишь ко сну. Вот. А в этом контексте самая грубая ошибка, это когда человек приходит домой с работы, он там поздно возвращается, он завтрак имел какой-то очень такой скудный, на работе он не мог нормальным образом пообедать, но вот он пришел домой, и такой вот весь сейчас можно нормально поесть вот по-человечески. Открывает холодильник, говорит: жена, выгребай все. Где мой таз пельменей из-под майонеза? Давай, поехали. И у него такой настоящий праздник живота происходит там часов в 11. После этого он там либо сразу ложится спать, либо там попозже, это не так важно. Вот этим просто человек гробит здоровье. Кучу людей я видел, которые, можно сказать, поколениями так питаются, и у них к 40 годам и позже у них уже огромное количество хронических заболеваний, связанных с тем, что человек просто издевается над своим организмом и ЖКТ путем вот этих вот обжираний на ночь. Вот так, пожалуйста, не делайте. Это в контексте вот этого правила, это самая грубая ошибка. Едем дальше. Важно также, в каком сочетании есть. Ну, тут довольно много всяких нюансов. Я не думаю, то, что сейчас наши слушатели смогут это запомнить, поэтому я не буду там весь полный список оглашать. Я скажу какие-то главные принципы здесь, и это уже будет хорошо. Ну, во-первых, молоко. Молоко, оно имеется в виду не кислое, вот молоко из-под коровы или молоко из пакета, да, которое не, там, не сливки, не ряженка, не простокваша, не кефир, а обычное молоко, не кисломолочное. Оно не сочетается почти ни с чем. То есть это продукт крайне капризный для своего усвоения. Молоко – это единственный продукт в аюрведе, который нельзя солить. То есть, если ты добавляешь соль в молоко, обычно соль поможет усвоению чему угодно, а вот молоку нет. Молоко не сочетается много с чем, проще сказать, с чем молоко сочетается. Молоко сочетается, во-первых, можно с сахаром, то есть можно добавлять сахар, можно добавлять мед тоже. Молоко с медом окей. Можно добавлять масло, естественно, сливочное. Да? То есть масло, сливки, вот это вот сочетается с молоком. Но естественно, что какие-то другие кисломолочные продукты, например, там, если ты там, молоко с сыром, молоко с творогом, молоко с кефиром, вот это все это категорически нельзя. Это у тебя будет, дай бог, если просто вздутие, не понос. Молоко не нужно сочетать там, с мясом, с рыбой, с яйцами, вот с этим совсем не нужно сочетать. Молоко ни в коем случае не нужно сочетать с бобовыми. Молоко с сырыми фруктами, овощами тоже не сочетается. Да? Проще сказать, действительно, с чем оно сочетается. Можно делать молочные каши, то есть можно сочетать молоко с зерном. Можно добавлять молоко специй также. Вот специи очень хорошо, например, куркума очень хорошо, золотое молоко. Классический это шафран, но шафран дорогой и, скорее всего, вам продадут подделку. Фенхель очень хорошо тоже. Мускатный орех прекрасно. Ну, в принципе, вот классика это куркума, а в остальном, какие специи не положи, все будет хорошо. Если вы любитель масала чая, можно всякие класть туда масалы, то есть смеси специй, гвоздику можно класть. Но я лично гвоздику не люблю, поэтому я не кладу. Вот. А из того, что можно приготовить с молоком, это только каша. То есть молоко, оно сочетается с зерновыми. Но сочетается не в том смысле, что ты пьешь молоко и ешь зерновой хлеб, а в том, дрожжевой хлеб, а в том смысле, что ты можешь приготовить кашу на молоке. Но эту кашу ты уже ни с чем не сочетаешь. Ты уже, тебе не, уже ни бутерброды там с чем-то, ни там какую-то зелень, там ничего. С зеленью тоже молоко не сочетаешь. Со специями сочетается, с зеленью нет. То есть, если ты готовишь молочную кашу на зерновую кашу на молоке, то ты уже в этот прием пищи ничего не ешь, кроме этой каши. Вот. В этом смысле молоко сочетать непрактично. Лучше употреблять кисломолочные продукты, которые гораздо лучше сочетаются. Или лучше просто пить молоко со специями в перекус, это намного лучше. Есть также информация, то, что молоко – это такой ночной лунный продукт, который хорошо усваивается ночью, можно пить ночью, это не соответствует действительности. Молоко можно пить вечером, где-то за пару часов перед сном, молоко можно пить днем, молоко можно пить утром, но отдельно от каких-то любых других приемов пищи, поэтому оптимально пить молоко как перекус или как такой ужин, или как поздний ужин, когда ты выпиваешь стаканчик молока со специями за пару часов до сна. Вот это вот очень хорошо и благоприятно. Также следующий пункт. Приготовленное, например, вареное, печеное, там, жареное, не сочетается с сырым. Это значит, что если у тебя в одном приеме пищи присутствуют как сырые продукты, то есть сырые фрукты и овощи, так и приготовленные продукты. То есть, например, что-то приготовленное из этих же овощей. Например, хлеб. Например, сыр. например, там мясные продукты, что, ну, мясо тоже сырое никто не ест, это все готовится, то вот эти вот сочетания, они будут более сложными для усвоения. Можно начать свой обед с салатика, потому что у тебя огонь пищеварения самый сильный в обед, и ты будешь нормально переваривать и усваивать пищу. То есть не будет большим отклонением, если ты начнешь обед с салата. Но если у тебя заболевание по ЖКТ, этого уже не надо делать. И сырые фрукты ты ешь только с сырыми фруктами. Сырые овощи ты ешь только с сырыми овощами. Ну и скорее это перекус будет, нежели чем прием пищи. А вот в прием пищи ты ешь все приготовленное. То есть подвергнутое температурной обработке. Но если ты болеешь, да, по ЖКТ, то это прежде всего варка, а также приготовление на пару. Ну, вот это вот такие основные вещи, да, там на самом деле есть еще много рекомендаций на эту тему, но я думаю, то, что просто больше будет сложно запомнить, поэтому сейчас пока остановимся здесь. Следующий пункт – это как приготовить, потому что одна и та же пища, вернее, один и тот же продукт питания, он может оказывать очень разное воздействие на человека, если это приготовить по-разному. Ну, например, вот мы берем картоху. Все любят картоху, все знают, что она не очень полезная, потому что там много крахмала, там быстрые углеводы, но при этом она очень вкусная, она приносит удовлетворение, когда ты ее ешь. Анна, вы как к картошке относитесь? Любите ее?
Мне кажется, я практически могла бы быть белорусской, потому что это моя любовь.
Моя любовь, ну вот моя тоже, картошечка, особенно если вкусно приготовлена, ее можно прям есть и есть. Но при этом известно, да, что это не очень полезный продукт, его не нужно есть часто. Но все очень сильно меняется от того, как ты это приготовил. Ну, например, если ты берешь вот этот самый картофан, начинаешь его жарить в масле, жаришь много масла, жаришь до состояния, когда он становится такой жесткой и с такой конкретной хрустящей корочкой. Туда там побольше соли, побольше перца, там вот такого вот. Получается очень вкусная вещь. Но что аюрведист, что диетолог, что нутрициолог, ну кто угодно, короче, кто разбирается, кто хоть что-то понимает в питании, скажет, что это не полезная вещь, не надо таким питаться часто. Один раз в месяц, два раза в месяц, да не вопрос. То есть, если ты постоянно будешь, простите, жрать эту жареную в масле картошку, то в конце концов твой желудок там, либо желудок крякнется, либо печень, либо там еще что-то. Ну, в общем, они не будут тебе благодарны за такое питание. Ты берешь ту же самую картошечку и делаешь картофельное пюре. Причем молока ты туда не добавляешь. Я думаю, вы помните, я только что говорил про молоко, объяснял, почему молоко ни с чем не сочетается, не надо молоко добавлять в картофельное пюре. Вместо молока добавляйте водичку, добавляйте маслица. Результат будет даже лучше, а проблем не будет. Если уж совсем хотите чего-то такого, добавляйте сливки, потому что сливки – это кисломолочный продукт, он уже гораздо лучше будет усваиваться. В общем, берем водичку, берем сливочное маслице или кхи, что еще лучше. Делаем такое вот картофельное пюре, чтобы оно было такое немножко жидковатое, чтобы оно не было слишком сухим, потому что это важно. Картошка, она суховатая сама по себе слегка. Добавляем туда обязательно соли, добавляем специи. Специи какие нравятся, например, комбинация прованские травы. Например, какую-нибудь масалу, типа там гарам масалы. Например, вот то, что я очень рекомендую, это побольше кориандра туда положить. И дальше либо положить специи, которые вам нравятся, либо прованские травы, либо еще очень хорошо смотрится, подойдет к кориандру асафетида немножечко. Можно немножко еще мускатного ореха тоже. Очень хорошо, очень вкусно получается. Посолить хорошо тоже. Но не надо слишком много соли, но соли должно быть достаточно. И вот это вот жиденькое такое картофельное пюре со специями очень хорошо для желудка, потому что какашка будет обволакивать. Никаких проблем не будет ни с печенью, ни с поджелудочной, ни с самим желудком. Все будет хорошо усваиваться, перевариваться, но при этом картошка, она остается быть картошкой. То есть это подразумевается, что быстрые углеводы, когда ты употребляешь, ты должен после этого подвигаться, и это более уместно в холодный сезон. Но вот в холодный сезон, и с учетом, что ты достаточно двигаешься, вот такой вот пюрешкой можно питаться, ну, если не каждый день, то через день точно. И в аюрведе тоже много вот таких вот нюансов, когда какие-то продукты, которые в целом не очень полезные, да, но в определенном сочетании, в определенных количествах, да, нормально все, все хорошо. Ну, например, вот человеку нельзя помидоры, плохо, ЖКТ не любит, он начинает страдать, там изжога начинается, еще что-то. Если ты добавишь помидорку в супчик, вот таких проблем не будет. Во-первых, потому что на целый супчик одна помидорка погоды не сделает. Во-вторых, вот эта ее жгучесть, вот эти ее свойства, которые раздражают ЖКТ, они выварятся, и там она будет чувствовать себя, вернее, не там она, да, а ты ее будешь чувствовать в этом супе очень хорошо, уместно, у тебя никаких проблем не будет. И вот таких вот нюансов масса, но самое главное что? Что самый лучший способ приготовления пищи – это варка, это запекание, это приготовление на пару. Самый фиговый способ приготовления пищи – это жарка, особенно жарка в масле. Вот это вот, пожалуй, самое важное. Еще хорошо, когда результат получается мягким, нежным. Плохо, когда результат получается каким-то слишком сухим, слишком жестким, слишком грубым. Нам нужно помнить, что в нашем желудочно-кишечном тракте хорошо переваривается та пища, которая достигла кашеобразного состояния. Такая кашица, кашица, вот она будет перевариваться хорошо. Если мы откусили какой-нибудь сухой кусок бутерброда, тщательно его не прожевали, не запили, слюной не смочили, и просто он провалился в наш желудок, к чему это будет приводить? К тому, что желудок должен будет выделять слизь, для того, чтобы это все размочить. К тому, что неразжеванную пищу должным образом желудку будет трудно переварить, и он тоже будет от этого не в восторге. Дальше все это пойдет в кишечник, тоже непережеванное. Кишечник тоже вам спасибо не скажет. Вот, поэтому самый такой оптимальный способ приготовления пищи – это когда все довольно разваренное. Но если вы посмотрите на нормальную, здоровую индийскую кулинарию, где очень во многом сохранилось аюрведическое влияние, там эти блюда они именно такие, они супообразные, кашеобразные, похлебкообразные, пюреобразные, вот такие вот. И это очень здорово, это правильно, там уйма вариантов всяких, там и с панируем, и со шпинатом, и там побольше масла, поменьше, и неизменно все пряное. Вот добавляешь специи в еду, специи помогают тебе переваривать пищу. Вот. Так, значит, следующий пункт – это количество. Но здесь все достаточно просто. Наверняка вы слышали, да, Анна, вот такое вот высказывание о том, что вставать из-за стола нужно с чувством легкого глотка. Было такое?
Да,
Слышали?
я слышала часто, следовать этому сложновато, но слышать слышала.
Ну, может быть, вот прям с чувством легкого глотка это слишком аскетично, да? Но, по крайней мере, ты должен вставать из-за стола с легкостью, с чувством некой такой умеренной сытости. Если ты из-за стола уже не в состоянии встать, а ты из-за стола уже буквально выползаешь, и то, что тебе хочется делать после трапезы, это лежать, а не радоваться жизни там. Ну, понятно, что, может быть, не бегать, не прыгать, да, потому что многим людям уже это и по статусу, и по возрасту не положено бегать, прыгать. Мы же не дети уже, да. Вот. Но, по крайней мере, как-то заниматься какой-то конструктивной, радостной, продуктивной деятельностью, будучи в состоянии такой радости, будучи в состоянии удовлетворенности после еды. Что часто люди вместо этого испытывают? Тяжесть, отупение, леность, желание посидеть, а лучше полежать, а лучше заснуть. Вот если ты себя довел до такого состояния, это значит, что ты переел. Если ты переел, ну это плохо. Вот огромное количество проблем со здоровьем возникает у людей из-за переедания. При этом переесть на завтрак не очень хорошо, но ничего. Переесть на обед тоже не очень хорошо, но ничего. Переесть на ужин это прям очень плохо. То есть, иными словами, что это значит? Как правильно пользоваться этой информацией? Это значит, что если так случилось, то что ты не питаешься по принципу, что Бог пошлет, вот что найдешь, то и съешь, да? А ты как-то планируешь свое питание. То ты можешь планировать питание так, что если я съем немножко побольше на завтрак, если я съем немножко побольше на обед, ну ничего страшного не будет, не очень хорошо, но приемлемо. Но ужин это святое. Ужин я не могу себе позволить, я не имею права на ужин переедать. Вот это очень правильная установка. Часто люди, они почему еще срываются с диет и всяких вот таких очистительных практик, связанных с питанием, да? Потому что все это слишком аскетично. Это все слишком превышает их способность к тому, чтобы совершать аскезу и совершать усилия по отношению к своему питанию. держать себя в руках. Чем хороша аюрведа? Аюрведа говорит, вот здесь тебе прямо очень важно себя держать в руках, а вот здесь ты можешь дать себе послабление. Видите, да? То есть можно послабление дать в целых двух приемах пищи из трех. То есть можно на завтрак так немножко ослабить, можно на обед тоже ослабить. Это не значит, что я вам даю такую индульгенцию, что жрите что хотите, хоть там превращайтесь в колобков, который будет перекатываться вот так вот, пока не встретит свою лису. Вот. Нет, это не значит, что нужно переедать так. Но если вы несколько, если вы чуть-чуть, если вы в какой-то мере переедите, ну не каждый день, естественно, да, но время от времени это будет происходить на завтрак и обед, это приемлемо. Ничего страшного с вами не будет. Если вы будете переедать на ужин, а особенно на постоянной основе, это будет вам запарывать и ваш сон, и вашу пищеварительную систему, весь этот процесс. Это будет приводить к тому, что вы будете быстро стареть, тело будет быстро портиться, вы будете быстро приходить в состояние вот такого вот, скажем, такой разрушенности. Вот, что есть биологический возраст, который находится, ну вот, это уровень реального износа твоего тела. А есть возраст по паспорту. Вот если ты хочешь, чтобы твой возраст по паспорту и твой биологический возраст, они как бы соответствовали, а не было такого, что тебе там 40, но чувствуешь ты себя на 60, то в этом случае нужно как-то вот себя держать в руках хотя бы на ужин. Вот. Следующее, о чем я расскажу, ну, там у меня примерно еще половина осталась, но я думаю, я на этом закончу, чтобы было время ответить на вопросы. Это то, что ошибки можно отчасти компенсировать специями, потому что специи усиливают пищеварение. Это огромная тема, о которой тоже не расскажешь за 5 минут. Там вот у меня есть курс по аюрведе, там в этом курсе целый модуль, то есть люди 5 недель просто изучают все специи, там специи больше 50 штук, как ими пользоваться, как вообще, как применять их правильно в своей кулинарной практике, да, и в своем питании. Но вот сейчас, если вот говорить самое важное, то идея в следующем, что нужно брать те специи, которые не слишком жгучие. Какие это специи? Это куркума, это асафетида, это умеренно имбирь, это мускатный орех, это гвоздика для тех, кто любит, потому что я лично гвоздику терпеть не могу. Это кардамон. Также это охлаждающие специи, то есть которые наоборот имеют не согревающий, а охлаждающий эффект. Но при этом они все равно способствуют пищеварению. Конкретно это кумин, она же или он же зира. Это кориандр, это фенхель. Ну вот хотя бы вот эти вот специи, но среди них я бы прежде всего выделил куркуму, имбирь и асафетиду. Еще раз, куркума, имбирь, асафетида. Самые такие вот базовые, самые полезные, самые универсальные специи, это они. При этом имбиря надо немного. Имбирь все-таки острая специя, не переусердствуйте, не кладите слишком много. И просто употреблять этих специй побольше в пищу. Их можно класть в напитки, их можно класть в практически все, что ты готовишь. Можно мускатный орех добавить. Смотрите, куркуму можно положить куда угодно, вообще куда угодно. Асафетиду можно положить куда угодно в несладкие блюда. Мускатный орех можно положить куда угодно. И особенно интересно, он смотрится в сладких блюдах. Имбирь можно положить тоже куда угодно. Но не надо класть слишком много. Вот такие вот очень универсальные, очень полезные специи, что они дают? Они усиливают огонь пищеварения. Или, говоря по-простому, обмен веществ, нашу способность усваивать и переваривать пищу. Что мы получаем на практике от их употребления? На практике мы получаем некоторую компенсацию шероховатости нашего питания. Что-то мы не то съели, где-то мы пережрали, где-то неправильно смешали продукты, где-то недоприготовили, где-то ели невнимательно. Об этом я не успел сегодня сказать, хотел, но не успел. Но, может быть, если еще меня позовете, Анна, я поподробнее тоже об этом расскажу. Где-то, короче, еще где-то ты накосячил. Не полностью, не на 100%, но в случае, если это не очень грубые ошибки, да, процентов на 70, на 80, можно все это сгладить просто за счет того, что еда пряная. И именно поэтому такая правильная, аюрведичная, традиционная индийская кулинария, она вся пряная. Я сейчас не говорю про эти дико острые вещи, которые не может европейский человек взять в рот, потому что там все в этом красном перце. Нет, я говорю именно про разные вкусные специи, про масала, когда ты чувствуешь пряность пищи. Вот эта вот пряность, она поможет тебе переварить пищу и сгладит ошибки. Ну вот у меня осталось еще шесть вещей, которые я хотел рассказать, но я думаю, сейчас пока можно на этом остановиться, и я, наверное, на вопросы уже мог бы отвечать, да, чтобы минут 10-15 на это потратить.
Да, спасибо, Роман. И вот вообще никаких сомнений, что вам еще рассказывать и рассказывать. Столько полезной, ценной информации, но хочется усвоить то, что уже есть. Потихонечку будем идти к правильному питанию. И, конечно же, много вопросов про салаты. Вот первый вопрос пришел. Я когда жила в Индии, мне сказали, что сырые овощи, наши привычные салаты, не особо принимаются аюрведой. По крайней мере, в Индии они почти их не едят. Или это просто особенность их климата, а для нас это нормально. Потому что в России свежие салаты общепринята самая полезная еда.
Ну, смотрите, аюрведа это не про Индию, аюрведа это интернациональная штука, которая говорит о том, что можно питаться здоровой пищей, можно питаться здорово практически в любой местности, просто опираясь на то, что растет в этой местности, какая там есть пища. Ну, может быть, исключением являются только какие-нибудь совсем экстремальные условия, типа Крайнего Севера, где кроме ягеля, оленя и рыбы, там, может быть, чайка еще какая-нибудь пролетит изредка, но больше ничего нету. Вот, может быть, исключением являются такие регионы. Но если мы берем там Россию, не Крайний Север России, да, просто Россию мы берем, там Москву берем, Питер берем, и та пища, которая там доступна, то в этом случае вообще совершенно нормально можно питаться здоровой пищей. Причем, смотрите, еще такой момент. В России суши холоднее, чем в Индии, особенно на юге. Именно поэтому, если ты приедешь на юг Индии, то ты там увидишь местные лепешки, местные роти или чапати, они практически прозрачные. Но потом ты приезжаешь в той же Индии, в Ришикеш, это север Индии, у подножия Гималаев, ты там увидишь лепешки, который толщиной с наш хороший лаваш. То есть даже в рамках одной страны кулинарные традиции могут быть очень разными, просто потому что где-то тупо тепло, а где-то холодно. Вот и все. У нас холодно, у нас северная страна. У нас холодных месяцев в году больше, чем теплых. И очень важно это понимать, очень важно не забывать об этом. Поэтому вот эти вот идеи, то, что в Индии там салаты другие и какие-то блюда другие, ну, конечно, там другое. Там, допустим, для России борщ. Это очень хорошее, правильное блюдо, которое тебя согреет и придаст тебе сил. Если ты в теплой Индии попробуешь есть борщ, то ты почувствуешь себя перегруженным, и ты почувствуешь, что борщ – это что-то избыточное, тебе надо что-то более легкое. Вот, и важно это понимать. Вот, это я сейчас отвечал на тот вопрос, то, что ну, как бы просто не надо вот так вот очень твердолобо к этому подходить. Нужно учитывать особенности региона, в котором ты находишься. У нас холоднее, поэтому еда должна быть более такой нажористой, более тяжелой. И это нормально, мы это переварим, потому что чем холоднее, тем лучше работает огонь пищеварения для того, чтобы обогреть тело и для того, чтобы у нас были силы. Вот. А какие еще были вопросы вот, в рамках этого вопроса? Можете повторить, будьте так добры.
А, ну вот, в принципе, у нас есть же общепринятое мнение, что салаты – самая полезная еда, и мы очень часто их употребляем. А какой взгляд аюрведы на вот свежие салаты?
Салаты – это действительно хорошо и полезно. При этом нужно понимать то, что и с точки зрения… То есть, если мы возьмем, допустим, современную нутрициологию. Современная нутрициология, она прежде всего проанализирует салат на тему БЖУ, на тему микро- и макронутриентов, то есть говоря проще, что там полезного в этом салате есть. Какие белки, жиры, углеводы, какие там витамины, какие там минералы. И что мы после этого обнаружим? Мы обнаружим, что в салате, да, там, ну, имеется в виду там огурчики, помидорчики, там какая-нибудь тыковка может быть, морковочка, капусточка там и так далее, да, вот эти вот вещи. Мы обнаружим, что да, там есть углеводы какие-то, но там их в сущности мало. Там есть достаточно много интересных витаминов и даже минералов, что хорошо. Но жиров там нет, белков там нет, углеводов там мало. И как бы в целом с точки зрения именно питательности, эта пища это скорее про витамины, нежели чем про что-то другое. И это значит, то, что твоя основа, то, что ты в основном ешь, не должно состоять из салатов. Салаты – это хорошо, что они есть. но они не могут быть основой твоего питания. Именно поэтому сыроеды, то есть люди, которые преимущественно питаются салатами, они в основной своей массе очень больные люди и люди с истощением, потому что ну, просто салатов тупо недостаточно, чтобы тебя прокормить. То есть аюрведа с этим тоже полностью согласна. Аюрведа, сейчас я, конечно, не процитирую точно текст аюрведического писания, аюрведического трактата, но идея в том, что овощи не надо есть много и сырых, это будет вредно, они не должны быть основой. Но в качестве такого дополнения это окей, это здорово, это полезно. Основа питания – это зерно, безусловно. Основа питания также – это нечто белковое, животного происхождения с точки зрения аюрведы. То есть это творог, это сыр, это другие молочные продукты. Аюрведа прославляет молоко. Ну, для тех, кто употребляет мясо, да, то это мясная пища, тоже она служит тоже такой основой питания. А бобовые продукты. Очень важно, чтобы эти бобовые продукты были хорошо приготовлены, потому что в них содержится, с одной стороны, растительный белок, но с другой стороны, они сухие, они жесткие, их нужно долго варить, их нужно вымачивать, специй надо много. Плохо приготовленные бобовые будут нарушать пищеварение. Вот это вот служит основой пищеварения, основой питания. Это то, что тебя будет как бы содержать в этом смысле. Под словом «содержать» я имею в виду, что будет питать тебя на протяжении твоего дня, будет давать тебе необходимую энергию, будет давать строительный материал для твоего тела. Салатики тебе слишком много не дадут. Поэтому да, это здорово. Было недавно какое-то исследование, там говорилось о том, что люди, которые регулярно едят сырые фрукты и овощи, они в целом здоровее, они в целом дольше живут. И это похоже на правду. С точки зрения аюрведы, в салатах и в свежих фруктах, овощах содержится прана, такая жизненная энергия. Это очень хорошо. Но кроме тонкой жизненной энергии, нам еще нужна грубая, то есть белки, жиры, углеводы. Поэтому слишком много не надо, не увлекайтесь. Вот.
Спасибо большое за подробный разбор этого вопроса. Это очень важно было услышать. Еще пара вопросов о салатах. Вы уже говорили, но чтобы убедиться. Вопрос Роману. Получается, если употребить салат зеленый, то после него нельзя есть суп, борщ вегетарианский. Получается, салаты мы употребляем отдельно?
Если в обед ты начинаешь свою трапезу с салата. Под салатом я имею в виду, это могут быть зеленые листовые овощи. Это может быть салатик вот такой вот, когда там огурчик, помидорчик, там болгарский перчик. Кстати, помидоры – это ботанические ягоды. То есть помидоры, они на самом деле не очень хорошо сочетаются с другими овощами. И вот салаты с помидорами. Ну, если здоровый ЖКТ, нормально все принимает, то окей. Но если есть какие-то проблемы, то помидоры лучше из салатов исключать. Так вот, вернемся к тому изначально, о чем я говорил. То, что мы в начале трапезы употребляем салатик. После очень хорошо, если мы в салатик добавим немножко растительного маслица, если мы посолим, если мы положим специи, чтобы лучше его переварить и усвоить. После этого мы переходим к каким-то другим приготовленным блюдам. То в этом случае все хорошо, все корректно, все здорово. Салатика не должно быть слишком много для людей с более или менее здоровым ЖКТ. Если у вас больной ЖКТ, какие-нибудь язвы, гастриты, там какие-нибудь там энтероколиты, там что-то не усваивается, там мальабсорбция, то есть плохое усвоение пищи в ЖКТ, что-то там с бактериями не то, со флорой и так далее, то чем строже вы будете соблюдать правила аюрведы, тем здоровее будете. В этом случае действительно не нужно мешать салат с приготовленной пищей. В этом случае салат ешьте в перекус. Салат очень быстро проходит желудочную стадию пищеварения, а это значит, что можно уже после этого есть новую пищу. Этот проход происходит буквально в течение часа. То есть, условно говоря, в 12 часов вы можете быстренько съесть салатик, а уже где-то в 11, в час 15 вы уже можете обедать. Вот это такой более оптимальный, более здоровый способ употребления пищи, но опять же, не надо абсолютизировать это. То есть это важно для тех, кто болеет. Для тех, кто здоровый, вы вполне можете себе позволить съесть салат в начале трапезы. Ничего страшного с вами не будет.
Спасибо, мне кажется, многие чуть-чуть выдохнули, что привычный прием пищи можно, нужно скорректировать, но не так критично. И вот на ваш экспертный суд вот такой образ питания нам прислали. Уже 5 лет питаюсь так. Первый прием в 12:00, фрукты, сыры, орешки, творог. И второй прием с 4 до 5 дня. Первое блюдо и салат, или салат и второе блюдо. На этом все. Нормально ли это? В остальное время вода.
А можете второй прием пищи повторить, пожалуйста? Что там еще?
Первое блюдо и салат, или салат и второе блюдо?
А что там вот в этом первом, втором блюде не написано?
Нет, более подробной информации нет.
Ну, если мы предположим, что вот это первое и второе блюдо, оно такое довольно нажористое и с большим количеством всякого питательного, то тогда это имеет какую-то... Ну, тогда это звучит не так уж и плохо. Ну, смотрите, тут просто какой еще важный момент? То, что очень важна привычка. То есть, если, допустим, такой человек пришел ко мне на консультацию и сказал нормально, вот этот образ питания, я бы ему задал какие-то уточняющие вопросы, а потом сказал бы ему, слушай, а чувствуешь ты себя как? Как у тебя со стулом, как у тебя с самочувствием, что у тебя с анализом крови, нет ли у тебя того, что там не хватает чего-то, или какие-то жалобы у тебя. Если бы человек сказал, да, все хорошо, все классно себя чувствую, анализы отличные, что это значит? Это значит, что организм, даже если тут есть какие-то недочеты в этом питании, организм к нему адаптировался, и все хорошо. В этом смысле мы можем обратиться к жителям какого-нибудь крайнего севера, у них есть такое удивительное блюдо. Вот представьте себе, надеюсь, сейчас никто из слушателей не ест. Они берут тюленя и фаршируют этого тюленя чайками. Какими-то, ну там может быть не чайки, какие-то птицы у них там водятся. И после этого, они, естественно, они там этих чаек никак не ощипывают, ничего, просто вот буквально засовывают их в тушу. Потом эту тушу зашивают и, внимание, закапывают на какое-то количество времени в землю. И в этой промерзлой земле происходит медленное под воздействием бактерий, под воздействием всего этого, происходит некий процесс, не то брожение, не то гниение, выделяется кадаверин, трупный яд. Но все это как-то так вот размягчается внутри, получается нечто вроде такой пюрешки. И потом они это дело выкапывают и едят. Если мы с вами попробуем вот это такое вот поесть, то мы, скорее всего, отдадим Богу душу, причем практически сразу же, потому что человек, ну, такой обычный, он не в состоянии усвоить и как-то вывести из себя трупный яд, он просто убьет тебя и все. Но вот эти люди, они адаптировались к нему, он у них нормально, ну, короче, печень с ним справляется, они не умирают, у них все хорошо, это у них считается деликатес. Хотя для нас, да, это все звучит абсолютно дико. То есть даже если человек употребляет в пищу мясные продукты, но тем даже вот, это все равно too much. Это и звучит как какое-то варварство, и ощущается как что-то абсолютно неправильное, не, ну, не то, что вообще может сулить хоть что-то хорошее. Но при всем при этом люди, они живут и могут жить даже достаточно долго, хотя могут время от времени таким питаться. То есть очень важна привычка, очень важна. При этом никакая привычка тебе не компенсирует, если у тебя в питании недостаточно нутриентов. То есть, если у тебя в питании недостаточно белков, жиров и углеводов. Если у тебя в питании недостаточно витаминов и минералов. То есть, если их недостаточно, где-то это будет вылезать. Вот. А как можно понять? Понять это можно, во-первых, по анализам, а во-вторых, просто по своему самочувствию. Если у тебя слабость, если у тебя какая-то вялость, апатичность, слишком сильная подверженность каким-то негативным эмоциям, если ты какой-то весь из себя вот неудовлетворенной жизнью, если у тебя плохой стул, если есть какие-то симптомы неблагополучия в ЖКТ, ну это значит то, что вот что-то не так, надо лечиться, надо разбираться, надо погружаться в эту тему. Но прежде всего любое лечение это про диету, про питание, про то, чтобы питаться тем, что тебе подходит. Если этого не будет, никакие таблетки, там, никакие процедуры, они практически не будут помогать. Ну, примерно так.
Спасибо, это тоже такой важный момент для самоанализа собственного состояния здоровья. Мне кажется, это регулярно нужно каждому проходить. И вы говорили, что салаты можно кушать в перекусы. Вот про перекус у нас тоже пришел вопрос. Можно ли, как часто и что можно есть в перекусы? И есть ли разница с перекусами для детей?
Что такое перекус? Перекус считает, что это еще один прием пищи. Какое правило для перекуса? Правило только одно. Ну, кроме каких-то универсальных, да, о которых я уже говорил. Ты должен начинать перекус только тогда, когда ты переварил, ну, вернее, у тебя пища, которую ты ел до этого, прошла желудочную стадию пищеварения. Это где-то от 40 минут, если это какие-нибудь фруктики, там, сырые овощи, то есть что-то совсем легонькое, до 2 часов, если это прям капитальный обед, капитальный прием пищи. Ну, то есть через 2 часа ты уже можешь перекусывать в любом случае. И также после перекуса ты тоже не должен сразу переходить к следующему приему пищи, то есть в зависимости от объема перекуса тоже должно пройти достаточно времени перед тем, как ты начнешь есть снова. То есть, грубо говоря, у тебя был, допустим, завтрак, прошло часа полтора, у тебя перекус, прошел где-то тоже часа полтора, и ты после этого можешь обедать. Ну, условно это может работать таким образом. Если эти окна времени побольше, то это даже лучше. То есть хорошо, если перекус находится вот четко между обедом и ужином или между завтраком и обедом. Что можно есть в перекус? Да все что угодно. Все то же самое, что можно есть в завтрак, обед и в ужин. Но единственное, что перекус между завтраком и обедом может быть более такой нажористый. Перекус между обедом и ужином должен быть уже такой поскромнее, ближе к ужину по своему содержанию. Вот это вот главные правила, и очень хорошо как раз устраивать себе перекусы из овощей, перекусы из фруктов, вот таких вот вещей, которые плохо смешиваются, плохо сочетаются с другими, с другой пищей. Вот. Того, чтобы, допустим, сказать, вот есть какие-то блюда или какие-то продукты, которые ни в коем случае нельзя в перекус, но в нормальный прием пищи это можно, нет, такого нет. В этом смысле чувствуйте себя свободно, спокойно, что хотите в перекус, то и ешьте. Ну, главное, чтобы это было просто адекватно и совпадало с какими-то общими рекомендациями аюрведы. То есть перекус можно вполне считать дополнительным приемом пищи. Напомните, там, по-моему, еще не на все, по-моему, ответил, да, что спросили?
Там было еще про перекусы для детей, они такие же, и как, чем можно кормить деток в перекусы?
Ну, дети бывают разных возрастов. Если мы говорим про детей, которые уже такие более взрослые, то ну, чем обычно кормите, вот чем вы их кормите на завтрак, обед и ужин? Абсолютно тем же самым можно кормить в перекус, но немного. Да, можно кормить фруктами, овощами тоже. Ну, то, что ребенок уже ест, да, то есть, если мы говорим, допустим, про самых маленьких детей, то для них это не актуально, они сидят на грудном вскармливании. Если мы говорим про детей, которые, ну, уже какой-то ввели там прикорм, там, дают им какие-нибудь детские творожки, там, детское питание, в перекус вполне можно это давать. Если мы говорим уже о более взрослых детях, которые едят то же, что и вы, или похоже на то, что уже вы едите, там может быть не все, но большинство там супчики какие-то, вот это все, вполне можно это давать. Вот. Ну, обычно очень хороший вариант это сырые фрукты, сырые овощи, тоже если ребенок нормально это переваривает, усваивает, никаких проблем нет, то это тоже хороший вариант. Кстати, творожки, там детское питание, потому что ребенок может долго этим питаться, тоже хороший вариант. Ну, вот. Здесь важно, чтобы ребенок сам как бы получал удовольствие от процесса, и чтобы это было добровольно, чтобы кормление не превращалось в пищевое истязание, какое-то пищевое мучение. Вот. Чтобы не было у человека самскар, то есть не было таких следов психики, таких впечатлений, что еда – это когда тебя заставляют есть то, чего ты не любишь, от чего ты страдаешь. Это прям ужасно, если так происходит. Это глубокая травма, которая может привести к самым разным пищевым к расстройствам пищевого поведения, к проблемам с ЖКТ, проблемам с питанием. Ну, короче, понежнее, поаккуратнее. То есть здесь важно, чтобы ребенок... Ну, скажем, может быть, какое-то давление на ребенка уместно, в том смысле, что можно поднести ложку ко рту и как-то там, ну вот, вежливо попросить, что все-таки ребенок покушал, да, там ребенок может немножко повертиться, потом поест. Вот. Но там заставлять ребенка там, через какую-то истерику, через какую-то жесть, вот этого точно не надо. Это лучше пусть голодный ходит, чем так, вот, просто поверьте.
Вот. Это очень важный момент, это, в принципе, то, с чего вы начали, да, что мы в школе обучаемся каким-то неправильным вещам и ограничениям, и еще одна вещь, о которой вы говорили в начале эфира, что очень важно, чтобы от еды мы получали удовольствие, и пришел такой последний на сегодня вопрос, получая удовольствие исключительно от общепринято вредных блюд, сладкого, жареного, в целом по здоровью все хорошо, но как ввести ограничения?
Вспоминается какая-то шутка, я вот не помню ее дословно, но там что-то про кошку, которую надо научиться готовить. Просто не умею. Вы любите кошек, вы просто не умеете их готовить. Вот там что-то такое было. Ну, короче, суть в том, что нужно учиться правильно готовить полезные продукты. Нет ничего сложного в том, чтобы получить удовольствие от Кока-Колы. Потому что, блин, она сладкая. Потому что это сахар, который мгновенно усваивается в кровь благодаря тому, что там вот эта газировка, а когда что-то с газировкой, оно очень быстро усваивается. Ну, понятное дело, что организм такой: о, глюкозка пошла, очень здорово, ну-ка, давай еще, еще, еще. Да, то есть в этом ничего сложного нет. Но очень важно научиться готовить, во-первых, правильную, полезную, классную пищу, которая будет полезна для здоровья, которая будет со специями, которая будет удовлетворять ваши потребности в разных вкусах. И также создать безопасное пространство, безопасную атмосферу, чтобы ты мог спокойно сесть и покушать. Это очень важно. Вот именно этому, собственно, мы и учим людей. Вот у нас есть клуб «Йога еды». В чем сущность этого клуба? Как там все работает? То, что каждую неделю мы всем клубам готовим что-нибудь новенькое. Готовим это по аюрведе, учимся это готовить, учимся это есть. И очень важно также, чтобы человек понимал, что прием пищи – это, по сути дела, как таинство, это как церемония. Это ты не сможешь получить удовольствие от еды, кроме самой такой вот примитивной, типа вот чего-нибудь с сахаром или чего-нибудь с глутаматом натрия, который усилитель вкуса, потому что, ну, глутамат натрия, организм начинает казаться, что там есть белок, белок это хорошо, поэтому это вкусно. Но это очень примитивно. Это воздействие просто на такие самые базовые, самые тупые как бы центры пищевого удовольствия, которые есть в человеке. Ты должен научиться, чтобы нормально вообще тебе было по жизни, да? Ты должен научиться спокойно сесть, посмотреть на еду, получить удовольствие, как она выглядит, потрогать ее руками, почувствовать, какая она теплая, приятная на ощупь, понюхать, как она приятно пахнет, съесть маленький кусочек, он такой пряненький, он такой обволакивающий, что, господи, как вкусно. Но ты его не сразу проглатываешь, ты его пожевал, ты получил от него удовольствие, потом взял следующий кусочек, чего-нибудь еще. Ты кушаешь с приятным человеком, вы с ним вместе ведете неторопливую беседу. Это правильная трапеза, это правильный прием пищи. Надо учиться получать удовольствие от этого. Именно поэтому во всех взрослых, зрелых культурах, если мы берем индийскую культуру, китайскую культуру, если мы берем любую культуру, питание – это церемония. Ну, самый простой пример, о котором вы все слышали – чайная церемония. Что это такое? Да ничего особенного, просто зеленый чай. Ну что, я зеленого чая, что ли, не пробовал, что ли, не пил ни разу? Ничего особенного в этом зеленом чае нет. Но в чем суть? Красивый чайничек, красивая чашечка. Все это так спокойно, все это в духе медитации. Приходит человек, человек красиво одет, человек определенным образом себя ведет. Никто не болтает, никто не допускает каких-то лишних слов. Тебе аккуратно, красиво налили этот чай. Ты его аккуратненько пьешь. Это классно, это просто офигенно, понимаете? Ты чувствуешь гармонию от этого, ты чувствуешь какую-то культуру, ты чувствуешь уважение, ты чувствуешь, что происходит что-то красивое в твоей жизни, а в конце концов красота спасет мир. Поэтому задайте себе вопрос, как вы едите и как вы готовите. Это красиво или это абы как? Если это абы как в перерывах между тем, что вы называете жизнью, то в этом случае понятное дело, что кроме как вот кока-колы какой-нибудь или там сахарной булки с маком и повидлом, будет очень сложно получать удовольствие. Потому что нужно получать удовольствие не столько от еды, сколько от трапезы. И от того, что вкус у того, что вы едите, очень глубокий, изысканный и насыщенный. Вот. Ну, у нас много всяких материалов и по правильному питанию, и по этому делу тоже. То есть, если вот кому-то хочется подробнее, да, вот, смотрите, подписывайтесь на наши соцсети, пишите нам, мы ненадолго дадим вам бесплатный доступ в этот клуб. Вот, так что мы открыты, кто хочет продолжить диалог на эту тему, welcome.
Спасибо, Роман, что говорите об этом и объединяете вокруг себя людей, которые стремятся к осознанности, в том числе в питании, то, чем мы занимаемся каждый день. Мне кажется, это сложно переоценить важность этого, и вот нам пришел отзыв. Спасибо большое, как всегда, очень интересно. С каждым разом все глубже открываются знания питания и нашего здоровья. Я присоединяюсь к этой благодарности вам, Роман. Это наша большая радость встречи с вами, и будем продолжать наше углубление, изучение в осознанности. Образ жизни.
Спасибо вам большое. На самом деле, вот я вам рассказал сегодня половину того, что хотел. Вот, то есть мы в следующий раз, ежели позволите, продолжим развивать вот эту вот тему. Еще у нас есть 6 правил такого здорового, правильного питания по аюрведе. Вот, так что зовите, я приду, и будем дальше способствовать здоровью граждан с помощью правильного питания.
Отличная идея. Тогда до встречи через неделю. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Дорогие слушатели Веда Радио, хочу напомнить, что вы можете поддержать наш проект, просто рассказав о нем своим друзьям и знакомым, ведь у нас так много всего интересного. А также вы можете поддержать нас финансово, все реквизиты можете найти на сайте vedaradio.fm в разделе «Поддержать проект». Спасибо, что были сегодня с нами, хорошего вам дня, до свидания.